последние сутки погибли 39 человек.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 15 июня. В Киргизии растет число погибших в результате беспорядков на юге страны. Верховный суд России рассмотрит сегодня заявление экологов, оспаривающих постановление правительства страны, которое фактически отменяет запрет на сброс промышленных отходов в озеро Байкал. Город инноваций Сколково. Учтен ли зарубежный опыт? Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час программы «Время свободы». Министерство здравоохранения Киргизии сообщает, что в результате беспорядков на юге страны погибли 170 человек. По неофициальным данным, жертв гораздо больше. Увеличивается поток беженцев из южного региона в соседний Узбекистан. Несколько государств приняли решение об эвакуации своих граждан. О том, что происходило минувшей ночью, в интервью «Радио Свобода» рассказал шеф-редактор видеопортала stan.kg Кирилл Степанюк. Скажите, что происходило минувшей ночью, какая сейчас ситуация в стране, на юге страны, что вам известно?
В двух крупнейших городах юга Кыргызстана, в Шейх-Джалабаде, продолжаются мелкие перестрелки. Военные пытаются взять ситуацию под контроль. На улицах городов бронетехника, разворачиваются блокпосты. Ситуация начинает меняться в лучшую сторону, но пока мелкие боестолкновения в разных частях этих городов продолжаются. Есть новые жертвы. По официальным данным, погибло уже 170 человек в ходе столкновений на юге Кыргызстана. Но, и как подчеркивают в том числе и представители власти, эта цифра может быть не окончательная, потому что о всех жертвах конфликта может быть неизвестно.
По неофициальным данным, сколько жертв?
По неофициальным данным, по крайней мере, как говорят люди, которые находятся на месте, ну, не меньше 400-500 человек могло погибнуть.
А что известно?
И это тоже цифра не окончательная.
А что известно о количестве беженцев из южных регионов Киргизии?
Поток беженцев очень большой. По крайней мере, власти Узбекистана сообщают о том, что они уже приняли около 75 тысяч беженцев, и граница сейчас закрыта. Еще порядка 60 тысяч беженцев находится на границах Узбекистана, но их уже эта страна не принимает. Но вот недавно появились сообщения о том, что Садийская область Таджикистана тоже готова принять у себя часть беженцев, но до этого, до Таджикистана им еще нужно добраться каким-то образом.
То есть беженцы двигаются в сторону Узбекистана, Таджикистана, но мало кто едет в Бишкек?
Да, потому что из Бишкека в Ош есть только одна дорога, и ситуация вдоль нее очень неспокойная, поэтому беженцы двигаются вот по направлению к ближайшим государствам, которые гораздо ближе от Оша, нежели Бишкек.
Что говорят власти? Насколько вероятно введение в страну миротворческого контингента?
Ну, по крайней мере, власти запросили об этом помощь у России для того, чтобы войска этой страны были введены с целью оказания помощи в наведении порядка. Насколько известно, ОДКБ рассмотрел этот вопрос. Пока окончательного решения именно по вводу войск не принято, но помощь военная, техническая подразделениям вооруженных сил Кыргызстана будет оказана.
Рассказывал шеф-редактор видеопортала stan.kg Кирилл Степанюк, а нам удалось связаться с городом Ош на юге Киргизии. В эфире программы «Время свободы» Алла Пятибратова, независимый журналист.
Ну вот в том районе, где я живу, это, в общем-то, центр города, рядом с базаром, самым большим в городе. В общем, спокойно, ночь прошла спокойно, какие-то выстрелы иногда слышались, но это уже непонятно, откуда и что это вообще такое. Но у нас здесь стоят солдаты, они, я не знаю, это, наверное, спецназ. В общем-то, у нас как-то более-менее контролируется вот этот наш район. Сейчас я знаю, туда пошли за дома люди, там раздают гумпомощь. Вчера тоже раздавали гумпомощь. Это подъезжают люди из соседних каких-то районов. Вот из Неукатского района вчера привезли гуманитарную помощь, просто везли по улицам и раздавали вот прохожим, людям, которые выходили из домов. Там, я знаю, макароны раздавали, лепешки, еще что-то. Потом вот в городе сами жильцы тоже, которые занимались вот продажей продуктов, они тоже часть своих продуктов вот тоже раздают населению, своим соседям. Об этом все время вот есть такие сообщения. Вот я из окна вижу, что там идут люди, несут что-то.
Алла, ситуация в городе, такой большой отток населения, очень много беженцев, и на границе с Узбекистаном, и уже непосредственно на территории Узбекистана. Город выглядит каким-то заброшенным, опустевшим?
Ну вот там, где многоэтажные дома, люди вот ходят по дворам, и, в общем-то, как-то, да, тишина, потому что машин практически нет. Людей, конечно, тоже намного меньше, потому что вот эти наши дома, они тоже наполовину опустевшие, потому что здесь, которые вот узбеки проживали, они тоже отсюда каким-то образом, в общем, уехали. И я знаю, что остаются заблокированными некоторые районы на окраинах, куда вот гуманитарную помощь невозможно довести, и они там, я туда звонила своим друзьям, они там, ну, уже начинают голодать, потому что продукты на исходе все. Беженцы в основном это жители больших махалей, которые смогли добраться до границы. Но я знаю, что многие остаются в городе, потому что они не могут добраться до границы через весь город.
В эфире программы «Время свободы» из южного киргизского города Ош была независимая журналистка Алла Пятибратова. Верховный суд России рассмотрит сегодня заявление общественных природоохранных организаций, оспаривающих постановление правительства страны, которое фактически отменяет запрет на сброс промышленных отходов в озеро Байкал. По словам экологов, постановление нарушает не только внутреннее законодательство, но и несколько международных конвенций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Постановление, которое сегодня оспаривают экологи в суде, стало первым документом, выпущенным российским правительством в этом году. 13 января 2010 года Кабинет министров исключил производство целлюлозы, бумаги и картона из перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Таким образом, правительство России предоставило правовые основания для возобновления работы Байкальского целлюлозо-бумажного комбината и фактически зачеркнуло результаты многолетней борьбы экологов, добивавшихся его остановки, говорит руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace Михаил Крендлин.
Есть формальные отписки различных федеральных органов исполнительной власти, которые, в общем, ничего не поясняют. Ну да, говорят, что это было необходимо для решения социально-экономических проблем города Байкальска, что это временная мера, что запуск комбината необходим для его перепрофилирования или перевода на бесточный цикл. Но мы считаем, что все это как бы отговорки, потому что всеми более-менее здравомыслящими людьми, в том числе специалистами, учеными там, Сибирского отделения Академии наук России, однозначно доказано, что никаких социальных проблем Байкальская это не решит. Соответственно, все это небогатая версия.
Насколько серьезный ущерб может быть причинен озеру в случае, если комбинат вновь начнет работать?
Нельзя сказать, что там, вот, ну, там в ближайшие 10 лет уничтожат всю систему Байкала. Нет, этого, наверное, ну, хочется надеяться, что не произойдет. Но локально это достаточно серьезное воздействие на экосистему на юге Байкала, где, собственно, БК. Поэтому ущерб, конечно, будет, но самое-то главное, запуск БЦБК по бесточному циклу – это прямое нарушение российского законодательства и международных обязательств России, вытекающих, в частности, из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Потому что одним из условий включения Байкал в список всемирного наследия еще в 1996 году был как раз перепрофилирование ЦБК и прекращение спроса загрязненных точных вод в Байкал.
Помимо обращения в суд, экологи пытались обратить внимание президента России Дмитрия Медведева на проблему, связанную с принятием январского постановления правительства. Почти 100 экологических организаций направляли обращение к президенту по проблеме загрязнения Байкала со стороны целлюлозо-бумажного комбината, но все они остались без ответа. Теперь подготовлено новое обращение к Дмитрию Медведеву с требованием отменить спорное постановление правительства. Под ним экологи собрали 45 тысяч подписей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут.
Радио Свобода. Новости.
число жертв беспорядков на юге Киргизии возросло до 170. Европейский Союз принял решение ужесточить санкции против Ирана. Правительство Израиля в понедельник утвердило состав комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов сектора Газа 31 мая. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Два часа дня. Слушайте на волнах свободы программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Интервью «Ген супружеской верности». Гость американского часа – психолог Джошуа Колман. Музыкальное приношение Соломона Волкова. 200-летие Шумана. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Невидимая горилла. Как нас подводит интуиция». И репортаж Владимира Абаринова «Циркуляция мозгов. Вузы будущего». Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 14 часов. В российских средствах массовой информации разворачивается дискуссия вокруг проекта так называемого «Иннограда», который собираются построить в поселке Сколково под Москвой. Сколково называют российской силиконовой или кремниевой долиной, Байконуром экономики 21 века. Идея города будущего принадлежит президенту Дмитрию Медведеву, а самую активную роль в продвижении проекта играет первый заместитель руководителя его администрации Владислав Сурков. Он уже провел несколько специальных совещаний на эту тему с представителями российского бизнеса. Строительство инновационного центра в Подмосковье – это не первый проект подобного рода в мировой практике. В какой степени учитывают отечественные модернизаторы чужой опыт, порой весьма успешный. Об этом в очередном репортаже Виталия Камышева о проекте «Иннограда» в Сколково.
Много споров вызвало решение строить «Иннаград» именно в ближнем Подмосковье. Член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Роберт Шлегель считается, что он близок к идеологу модернизации Владиславу Суркову, уверен, что решение это единственно правильное.
Подмосковье – это, прежде всего, 3, а то и 4 аэропорта, 2 из которых международные, которые совершают международные рейсы. Это очень важно, учитывая, что очень много будет к нам прилетать туда иностранных гостей, представителей. Сегодня объективно Москва – тот город, который быстро может инфраструктурно для этого подходить. То есть Москва, Подмосковье – ближайшее. Просто я думаю, что инфраструктурно самое быстрое, что можно сделать, это вот сейчас сделать это рядом с Москвой.
В какой степени учитывается в процессе модернизации по-медведевский мировой опыт? Несколько лет назад Владимир Путин посетил Бангалор, который называют столицей Индийской силиконовой долины. Не исключено, что именно тогда и возникла идея «Иннограда» в Сколково, которую нынешний российский премьер передал по наследству Дмитрию Медведеву. В Индии аналогичный проект уже реализован и успешно. Сегодня более 50% компаний американской силиконовой долины пользуются услугами аутсорсинга, и почти половина этих работ выполняется как раз в Индии. По какому критерию выбирали индийские власти место для реализации проекта своей силиконовой долины, рассказывает руководитель Центра восточных исследований Дипломатической академии МИД Андрей Володин.
В Индии всегда были развиты естественные и технические науки. Второй момент – это некоторая особенность тех районов, в которых впоследствии осуществилась эта информационная революция. Это 3 штата юга Индии – Карнатака, Бангалор, Тамилнаду, Мадрас, ныне Ченнаи, и Андхра-Прадеш, Хайдарабад. Вот эти 3 общества, а также 4-е, Керала, южноиндийские, это общества, которые построены на высоком интеллектуальном качестве живого труда, и, собственно говоря, это высокое качество идет из глубины веков. Очень сильно эти общества в данном случае и по своим демографическим темпам роста, и по организации социальной жизни, и по устойчивости, как мне кажется, демократических институтов, они сильно отличаются. Это общества, которые похожи на социумы Юго-Восточной Азии. В этих обществах функционировала уже в достаточно развитой степени вот эта вот интеллектуальная инфраструктура. Вот этот материал человеческий, достаточно уже подготовленный, плюс экономическая реформа, и дала толчок развитию информационных технологий, уже, так сказать, которые находились, если так можно выразиться, на старте.
Что представляют собой территории, на которых были построены индийские награды? Андрей Володин проводит некоторые аналогии.
Чтобы было сравнение корректным по-настоящему, я эти регионы, я туда часто езжу и люблю там бывать, может быть, даже больше, чем на севере и центре, Я бы их сравнил с развитыми частями Южной Европы. С Южной Италией, с Испанией, Португалией. И если мы бы перенесли сравнение на нашу страну, я бы их сравнил бы, может быть, в лучших своих проявлениях с Екатеринбургом. Конечно, вот у меня прежде всего ассоциация возникает Новосибирск, соединение науки и образования, Академгородок. На базе Академгородка можно развивать технопарки и так далее и тому подобное.
Андрей Володин подчеркивает, что немалую роль в успешной реализации проекта Индийской силиконовой долины сыграла правильная государственная стратегия.
Конечно, это был государственно-частный проект. Государство вкладывало определенные инвестиции, создавало определенные преференциальные условия для развития этих информационных производств. Ну и, собственно говоря, наверное, государство посоветовало размещать эти производства в Южных Штатах, первоначально в Бангалоре, где и начали, в общем, развиваться вот эти информационные фирмы. Ставилась цель создать завершенную модель экономики. Индийцы всегда смотрят на наиболее развитые страны, смотрят на их структуру экономики, и вот они решили, что действительно индустриальные производительные силы развиты в стране достаточно глубоко и широко, и на базе вот этих развитых индустриальных производительных сил можно создавать уже постиндустриальные или, точнее, информационные производительные силы, силы научно-технической революции. Почему в Индии пошла вот эта информационная волна, информационная революция? Потому что они не разрушали индустриальные производительные силы. У нас индустриальные производительные силы были разрушены, а теперь на какой основе нам создавать научно-технические производительные силы? Это большая проблема.
Отмечает руководитель Центра восточных исследований Дипломатической академии Андрей Володин. Депутат Государственной Думы Константин Бессчетнов, представляющий в парламенте Пермский край, убежден, что провозглашенный президентом Дмитрием Медведевым модернизационный проект теряет всякий смысл, если ограничить его рамками столичного региона.
Самая главная задача, которая должна быть решена, это в конечном итоге трансформация экономики России. С этой точки зрения, от Колково это прецедент. На мой взгляд, очень важно, чтобы этот прецедент тиражировался по территориям, то есть... Вот эта практика, когда все происходит только в Москве и Санкт-Петербурге, на мой взгляд, пагубная. Нам обязательно нужно делать подобные проекты в других территориях. Вот, в частности, для меня очень интересен Пермский край, поскольку и сегодня уже здесь два национальных университета есть, и, в общем-то, то, что мы сегодня делаем на федеральном уровне, обязательно должно происходить в регионах.
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung критически оценивает перспективы Иннограда, напоминая, что в России уже существуют технопарки, научные городки и специальные экономические зоны, а ожидаемого результата они не дали. Инновации – это не стены, здания или земля, это в большей мере проблема интеллектуальная, пишет газета. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, открыли ли американские геологи дорогу в светлое будущее Афганистану. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как нефтяной гигант BP обещает, что через две недели объем выбрасываемой из подводной скважины нефти упадет до минимума, благодаря новым мерам по сбору нефти, американские законодатели обнародовали документы, свидетельствующие о халатности и потенциальном пренебрежении мерами безопасности во время бурения скважины, превратившейся сейчас в подводный нефтяной фонтан. Во время подготовки специальных парламентских слушаний, которые начнутся в среду, эксперты Конгресса выяснили, что BP вела бурение экспериментальной глубоководной скважины в крайней спешке. Компания платила $500 000 ежедневной неустойки за эксплуатацию, уничтоженной в результате взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon, которую она задержала почти на 2 месяца сверх срока договора. Ради экономии времени и средств руководство BP отвергло предложение субподрядчика, компании Halliburton, и выбрало более рискованный способ цементирования новой скважины. Считается, что именно это стало причиной прорыва газа из скважины, взрыва платформы, гибели людей и крупнейшей в истории страны экологической катастрофы. Представители нефтяного концерна отказываются комментировать эти сведения, заявляя, что BP сейчас озабочена тем, как нейтрализовать выброс нефти. Пока ей удается ежедневно собрать около 2,5 миллионов литров нефти, около четверти объема выбрасываемого в воду. Десятилетия, проведенные в ожидании покушения, такую картину жизни Эдварда Кеннеди рисует рассекреченное досье Федерального бюро расследований. После убийства в 1963 году президента Джона Кеннеди, в 1968 сенатора Роберта Кеннеди, младший из братьев Эдвард начал получать анонимные и неанонимные письма с угрозами. У ФБР, например, была информация о том, что одно из покушений на Эдварда Кеннеди должно было состояться 25 октября 1968 года. Вокруг его дома была выставлена дополнительная охрана. Среди документов есть признание сокамерника Серхан Серхана, убийцы Роберта Кеннеди, которому Серхан якобы предлагал $1 миллион за убийство Эдварда Кеннеди. Письма с угрозами продолжали приходить вплоть до 80-х годов. Среди их авторов числились члены различных радикальных групп, от Ку-клукс-клана до Национальной социалистической партии белого народа. Впрочем, никаких сведений о попытках покушений или их подготовки в документах нет. Фантастические перспективы перед одной из беднейших стран мира открывает открытие американских геологов, обнаруживших на территории Афганистана значительные запасы ценных полезных ископаемых. Афганистану, судя по всему, выпала карта, о которой лишь мечтают многие из отсталых стран. Но не станет ли это открытие проклятием для страны? Слово Алану Давыдову.
Неизвестные прежде запасы железа, меди, кобальта и золота столь велики, что могут сделать Афганистан центром горнодобывающей отрасли глобального масштаба. Газета «Нью-Йорк Таймс» ссылается на меморандум Пентагона, в котором говорится, что Афганистан потенциально может ожидать судьба благополучной Саудовской Аравии, если начать добывать в его горах литий – ценнейшее сырье для элементов питания бытовой электроники. Прокомментировать открывающиеся перспективы я попросил Малу Инаса, аналитика Вашингтонского института Катона. Если в Афганистане что-то и произойдет благодаря открытию этих ценных залежей, то не в обозримом будущем, а намного позже, ибо в стране просто нет необходимых технологий и кадров для самостоятельной разработки этих ресурсов. В краткосрочном плане сообщение о новых данных геологоразведки скорее даст Талибану потенциальный пропагандистский козырь. Присутствие в Афганистане войск международной коалиции якобы нацелено именно на добычу в этой стране природных ресурсов. Некоторые комментаторы считают, что само сообщение о том, что недра беднейшей страны мира могут принести ей $1 триллион, способно в корне изменить правила игры вокруг Афганистана. Вы с этим согласны? По-настоящему качественно изменить ситуацию может отказ Пакистана поддерживать талибов. Обнаружение же в Афганистане запасов ископаемых только усилит коррупцию в правительстве страны и не улучшит ситуацию в ней, станет прологом к возникновению новых проблем. Колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Росс Даутхед не исключает, что залежи лития могут пойти на пользу афганцам. Однако, пишет он, история в подобных случаях распоряжается по-другому и весьма жестоко. Очень трудно представить, что такая скверно управляемая страна, как Афганистан, станет исключением из правила, согласно которому боги, обрекая кого-то на угасание, для начала одаривают их природными ресурсами. Напоминает журналист.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Число жертв беспорядков на юге Киргизии возросло до 170. Совет Безопасности ООН на экстренных консультациях в понедельник осудил насилие в стране и призвал к прекращению кровопролития. Ранее в тот же день стало известно, что участники ОДКБ предоставят Киргизии авиацию, технику и военный транспорт для стабилизации ситуации на юге республики. Сын свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева арестован в Великобритании по ордеру Интерпола. По данным властей Киргизии, Бакиев намеревается попросить политического убежища в Великобритании. Новые власти Киргизии обвиняют сына экс-президента и других его родственников в коррупции. Официальные СМИ Казахстана опубликовали сегодня законы о наделении президента страны статусом лидера нации. В комментариях к документам отмечается, что закон подписан председателем Сената Казахстана, главой парламента и премьер-министром страны. При этом не указано, вступают ли законы в силу. Европейский Союз ужесточит свои санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС договорились в понедельник на встрече в Люксембурге ввести санкции в области торговли, в банковской и страховой сферах, в области грузовых поставок из Ирана морским и воздушным транспортом.
Суд в Киеве открыл производство по делу об отрицании президентом Украины Виктором Януковичем Голодомора как геноцида украинского народа. Как передает корреспондент Радио Свобода, истец, член Народного руха Украины Владимир Волосюк. На северо-западе Мексики 29 человек погибли в результате вооруженного столкновения. Ранее на западе Мексики при обстреле были убиты 10 полицейских. На юго-западе Китая не менее 16 человек погибли в результате горного обвала. Правительство Израиля в понедельник утвердило состав комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов Газы 31 мая, когда погибли 9 пропалестинских активистов.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Ситуация в Киргизии – главная тема нашей программы. По официальным данным, число погибших в результате столкновений на межнациональной почве растет. Сейчас называется цифра 170 погибших. Это данные Минздрава Киргизии. Накануне представители стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности заявили, что ОДКБ не исключает использование всего диапазона средств для нормализации обстановки в Киргизии в зависимости от того, каких мер будет требовать ситуация. Вот как оценивает ситуацию в Киргизии главный редактор интернет-сайта Фергана.ру Даниил Кислов. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатулина.
Узбекская община, они заявляют вообще о том, что идет истребление, массовое истребление местных мирных жителей узбекской национальности, называя это геноцидом, обвиняя в этом местных чиновников, причастных к киевскому режиму, и обвиняя в том, что власти местные поддерживают этих погромщиков. Они давно уже заявили сразу о том, что без внешней какой-то помощи не обойдется. Узбеки юга Киргизии обращаются к двум адресам. Это Россия и это Узбекистан. Узбекистан – этническая родина, условно говоря, хотя киргизские узбеки живут на территории Аша, Джалабада, вообще на юге Киргизии веками. И они считают эту землю своей родной землей. Это не пришлые люди, это не диаспора. Они в отчаянии. Они даже готовы, чтобы тиран Каримов прислал свои войска для помощи им. Однако мне кажется, что для Киргизии это было бы еще худшим развитием ситуации, поскольку киргизская нация, большинство населения, киргизов этнических, восприняли бы войска узбекские как угрозу национальной безопасности. И возникла бы какая-то опасность уже межгосударственной войны. Россию воспринимают там как старшего брата, как некий такой центр и адрес уважения. Российские войска ждут в Аше, причем звонят оттуда люди, которые говорят, ну когда же, мы слышали, там готовят аэропорт, мы слышали, что уже приземляются. Я говорю, нет, ребята, пока об этом речи нет, поскольку Россия будет внимательно и долго думать. Конечно, лучше бы, если бы это были войска не чисто российские, а каких-то коллективных сил. Будет ли это окончательным и таким идеальным решением проблемы участия внешних сил или нет, очень тяжело судить.
Какие последствия могут быть для России, если она направит миротворцев в Киргизию?
Надо учитывать то, что Киргизия действительно очень близка России. Население Киргизии, оно русифицировано, огромный процент населения работал или переработал, уже обратно вернулся на территории России, огромное количество мигрантов. Но как бы отношение к России очень хорошее. Однако, если, не дай бог, произойдет так, что миротворцы из России или из ОДКБ начнут участвовать, начнут подавлять разгул бандитизма и этот межэтнический конфликт, и при этом допустят какие-то этические ошибки или какие-то фактические ошибки. Ну, скажу честно, русскому солдату очень трудно отличить киргиза от узбека. И если там погибнут невинные, то тогда Россия получит очень серьезный внешний риск и может быть обвинена в том, что как-то неправильно себя ведет. В этой попытке, так сказать, оккупировать, что ли, Киргизию, я думаю, никто не будет обвинять, поскольку там, мне кажется, отчетливо понимают, что вот эта российская, как бы, имперская политика новая, это не больше, чем риторика. Россия не будет никогда уже оккупировать свои бывшие территории. Разумеется, она хотела бы там получить какое-то большее влияние. Еще один политический риск для России – это внутренний. Если за пределами России, там, в Аше, погибнут российские солдаты, тогда российское общество заявит о том, зачем нам это нужно. Другое дело, мы как-то еще понимали и как-то принимали наше участие в Осетии, в конфликте в Осетии, поскольку там граждане России хотя бы по паспорту. А Киргизия и Ферганская долина для нас очень далеко, это почти как Афганистан, то есть для простых российских жителей. Им не объяснишь, зачем нам нужно лезть туда.
В эфире «Радио Свобода» был Даниил Кислов, главный редактор интернет-сайта fergana.ru. С ним беседовала Лейла Гениатуллина. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы спрашиваем сегодня, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию. Номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. У нас есть звонки. Первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, ваше мнение, Россия должна направлять миротворцев в Киргизию?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем. Я отвечу на ваш вопрос коротко и понятно. Ну, что туда можно направить? Только СССР и социализм. И все будет в порядке. Спасибо за внимание.
Ну, а сейчас несколько сообщений с нашего номера для СМС. Сообщение из пейджера. Борис пишет. Временное правительство Киргизии не имеет законной силы, потому что пришло к власти с помощью переворота. Сначала пусть в этой республике будет законная власть, а потом Россия решит, посылать туда армию или нет. Александр из Сызрани пишет. Должна, но в том случае, если это будут чиновники и олигархи. Еще одно сообщение от слушателя, который, к сожалению, не подписался. Он пишет, я 30 лет прожил в Киргизии, и отказ в военной помощи они не поймут. Конечно, после событий в Абхазии и Южной Осетии роль миротворца идет России так же, как коровье седло, пишет нам Илья. Тем не менее, должна, как страна, спецслужбы, которые сильно пересолили. Московский ОМОН туда, у него очень хорошо получается с наведением порядка. Это сообщение от Татьяны из Москвы. А сейчас давайте послушаем Ивана из Новомосковска. Иван, ваше мнение, должна Россия направлять миротворцев в Киргизию? Иван, мы вас слушаем.
Да, доброе утро, Михаил. Спасибо вам, особенно Данилу Кислову и товарищу из Брянска. Вы извините, мы уже с вами повторялись, помните про самолеты, про Иссык-Куль, как-то мы говорили, мол, это. И сейчас, и вот 30 человек, то есть 30 лет человек прожил, а у меня друзья там прожили по 47, по 48 лет. И этому ОМОНу, если он туда пойдет, там все мошонки отрежут. Вы поймите, туда нельзя, и Россия сейчас вмешиваться невозможно. Пусть туда едут, как вам пишут это. Мочильщик в сортире.
Этот, Иван, спасибо. Это был звонок из Новомосковска. Прочитаю несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Вот, например, Антон из Новороссийска считает, что ни в коем случае Россия не должна направлять миротворцев в Киргизию. В этой стране должны сами разобраться в своих внутренних делах, а если угораздит Медведеву послать в Киргизию наших солдат, то весь гнев узбеков и киргизов перейдет на нас. И также категорично отвечает Александр из Североморска, нет, не должна. Сообщение от Михаила из Москвы, сложно ответить просто да или нет. С одной стороны, это независимое государство, пусть и разбираются самостоятельно со своими проблемами, а с другой, это сфера интересов, сфера влияния Российской Федерации, бывшая колония, можем и поучаствовать, лишь бы без жертв. И рядом сообщение из Удмуртии от Николая, ни в коем случае, иначе, как это всегда было, всех собак потом навешают оккупанты, go home, все это мы уже проходили не раз, тем более, что, как известно, Восток – дело тонкое. У нас есть еще звонки, Владимир из Москвы до нас дозвонился. Владимир, доброе утро, ваше мнение, должна Россия направлять миротворцев в Киргизию?
Алло.
Да, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что Россия, как глобальный игрок, не то что должна вести определенные миротворческие силы, а то ДКБ, во главе вот этих сил ДКБ, но и должна немедленно помочь, потому что гибнут женщины, дети, гуманитарная катастрофа. И поэтому, ведь мы же не захватывать землю-то пойдем, а просто развести и довести дело до выборов. И вообще, надо очень серьезно учесть, что ну, нельзя же так играть вот этими волнениями и событиями. Нельзя все время устраивать революции. Киргизский народ должен и об этом подумать. Поэтому я считаю, что необходимо войска все-таки ввести и помочь киргизскому населению справиться с этой бедой. Потому что конфликт может расширяться, и он может перейти на другие регионы, и может заполыхать вся Средняя Азия. Промедление здесь смерти подобно. И нельзя допускать уже вот такой рост и смотреть, как все это происходит. Это возмутительно, что до сих пор Россия не ввела определенные миротворческие силы и не стала на охрану вот населения гибнущего.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Москвы. Примерно такого же мнения придерживается Валерий. Он пишет на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Согласно договору о ДКБ, да, должна. Учитывая набор стран, входящих в этот договор, бардак можно получить еще больше. Михаил из Москвы нам пишет. Вообще-то я не очень доверяю российской армии, но здесь совершенно особая и трагическая ситуация. К тому же российским войскам обе стороны конфликта будут доверять гораздо больше, чем официальным киргизским. Поэтому я считаю, что да, и немедленно. Сообщение от Михаила из Москвы. Денис из Киргизии нам пишет, то, что показывают российские средства массовой информации, это 10% от всего происходящего на самом деле. Происходит геноцид узбеков, тысячи беженцев уходят в Узбекистан, Ош и Джалалабад на грани гуманитарной катастрофы. Правительство не контролирует обстановку, войска нужно вводить и срочно, пусть не Россия, пусть международные силы, нужно остановить этот хаос. Это сообщение, напомню, из Киргизии. От нашего слушателя Дениса. У нас есть еще звонки из Москвы. Николай до нас дозвонился. Николай, ваше мнение, Россия должна направлять миротворцев в Киргизию?
Да, без сомнения. Это моя такая точка зрения. После высказывания Путина, который сказал, геополитическая катастрофа, когда рухнул Советский Союз, это одна из форм государства будущего. Это без сомнения. И Соединенные Штаты, и Европа, все это было использовано, опыт Советского Союза. И сейчас вот эта смута, это подбрюшена России всегда была. Это безграмотная Средняя Азия. Все-таки Россия интеллектуально и...
Николай, он, давайте говорит, ближе к теме.
Ближе.
Россия
необходимо вводить туда войска. Спасибо.
Ну что ж, вот такой звонок мы получили от Николая из Москвы. Еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Николай, другой Николай из Донецка пишет, конечно, надо вводить российские войска всюду, где об этом попросят. А организовать такую просьбу – дело пустяковое. Венгрия 1956, Чехословакия 1968. После этого некоторые непонятливые украинцы поймут, что Россия была и будет всегда жандармом над своими сателлитами. Кому хочется российской дубинки, быстрее в ОДКБ. Михаил из сельской глубинки, как он написал, лучше не вводить российские войска в Киргизию. Очень жалко наших ребят, из которых кто-то погибнет, кто-то будет ранен, но помочь навести порядок там все же надо. С болью в сердце я согласился бы с вводом российских войск, но военное начальство должно приложить максимум усилий, чтобы как можно меньше было пострадавших в российских войсках. Но, возможно, надо применить какие-нибудь экстраординарные дипломатические меры, задается вопросом Михаил. Елена из Москвы пишет нам, Россия однозначно должна ввести войска в Киргизию и никак иначе. А вот сообщение на наш номер для СМС-сообщения 8-903-743-2801 от Станислава. Короткое, ёмкое, пусть сами решают свои проблемы и Россию не вмешивают. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили в утренней программе «Время свободы». На наш вопрос, должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию. Завтра у нас новая тема для обсуждения и новый вопрос.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 45 минут. Число жертв беспорядков на юге Киргизии возросло до 170. Совет Безопасности ООН на экстренных консультациях осудил насилие в республике. Сын свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим арестован в Великобритании. В Нальчике расследуют обстоятельства двух взрывов в районе города завода «Стройдеталь». Европейский Союз принял решение ужесточить санкции против Ирана. На северо-западе Мексики 29 человек погибли в результате вооруженного столкновения. Правительство Израиля в понедельник утвердило состав комиссии по расследованию обстоятельств инцидента у берегов сектора Газа 31 мая. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Несколько тем из свежих российских газет. Валерия, доброе утро. С чего начнем?
Доброе утро, Михаил. Расстрелы кончились самострелами. Это заголовок из газеты «Коммерсант». Тема сегодня поднимается несколькими изданиями. Речь идет о ликвидации в уссурийской банды, которая нападала на приморскую милицию. Итак, в Приморском крае обезврежена банда, члены которой обвиняются в серии нападений на милиционеров. Из 6 подозреваемых 4 задержаны. 2 решили не сдаваться и застрелились. В минувшую пятницу была завершена не имевшая в регионе аналогов спецоперация, в которой были задействованы, как отмечает «Коммерсант», свыше 1000 сотрудников правоохранительных органов. Около 13 часов силовики заблокировали 4 остававшихся на свободе членов банды, совершавшей нападения на милиционеров, а отмечает также издание, что из-за того, что группа периодически скрывалась в тайге, ее членов в крае стали называть партизанами. К тому времени, как была блокирована вот эта группа, уже были задержаны 2 других члена группы, Роман Савченко и Максим Кириллов, которые снабжали своих сообщников продуктами питания. Ну, как отмечает издание, в ходе вот этого самого взятия банды 2 ее членов застрелились. Представители следствия уже пришли к однозначному выводу. Бандиты нападали на милиционеров вовсе не из идейных соображений. Открываются кавычки. Комментарии в интернет-форумах и некоторых СМИ о ментовском беспределе, толкнувших мальчишек на вооруженную борьбу, не соответствуют действительности и продиктованы исключительно желанием оказать давление на правоохранительные органы, создать образ борцов за правое дело. А ведь романтизация образа партизан может быть крайне опасна. Конец цитаты. Заявил это начальник УВД по Приморью Андрей Николаев. По его словам, в тайниках партизан были найдены предметы с фашистской символикой и литературы радикального толка. Подозреваемые никакие не борцы за справедливость. На милиционеров они нападали, чтобы завладеть оружием, которое использовали при разбойных нападениях на простых граждан. Это уже заявила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Приморью Аврора Римская. Однако в поселке Кировский, в котором проживали члены бандгруппы, не все согласны с такими выводами следствия. 13 июня здесь около 200 человек устроили несанкционированный митинг, а затем шествие по центру поселка с цветами в руках. Собравшиеся говорили, что действия земляков были ответной реакцией на избиения, издевательства и угрозы, которым подвергается местная молодежь со стороны милиционеров. Отец Романа Савченко сообщил вчера «Коммерсанту», что его сына, как и остальных задержанных, доставили для проведения следственных действий во Владивосток. Савченко-старший отказался сказать, признает ли его сын себя виновным. Со всех родственников следствие взяло расписку о неразглашении информации, пояснил он. Ну, вот на эту тему в газете «Московский комсомолец» публикация, озаглавленная «Приморские милиционеры выбивают показания». Говорится тоже о том, что вот этапировали задержанных во Владивосток, и они успели крикнуть людям, которые присутствовали при сём, что их избивают. Но, правда, не в таких парламентских выражениях это было выражено. На эту тему газета «Ведомости» публикует, в частности, на эту тему, редакционный комментарий. История с приморскими партизанами, бандитами, нападавшими на милицейские посты, показательна с точки зрения медиа-эффекта. В блогах и новостях ряда СМИ бандиты приобрели ореол Робин Гудов и благородных мстителей. Для россиян восприятие власти как несправедливой характерно исторически, как и приятие, впрочем, такой власти. Однако резко выросшее в последнее время количество новостей о фактах вопиющих нарушений закона со стороны его профессиональных защитников, милиционеров, вероятно, привело к таким изменениям в массовом сознании, которые создают ситуацию терпимости к неуловимым мстителям. применяющим преступные силовые методы протеста. Ну и МК пишет, до такого, как в Приморье, еще дело никогда не доходило, хотя известны действительно многочисленные факты вот этого самого ментовского беспредела. И это уже серьезное предупреждение. Систему надо менять, или последствия могут оказаться непредсказуемы. Такие конфликты на пустом месте не возникают, предупреждает МК. Ну и еще одна тема. Коммерсант сообщает, Следственное управление по Москве Следственного комитета при прокуратуре России возбудило еще одно уголовное дело в связи со смертью 30 апреля в СИЗО главы компании «Китолит-недвижимость» Веры Трифоновой. На этот раз под подозрение попали врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, известного как Моники. Следствие считает, что причиной смерти госпожи Трифоновой стал тромбоз бедренной вены, явившийся следствием слишком длительного присутствия в ней катетера. Адвокат госпожи Трифоновой, в свою очередь, настаивает, что привлечение врачей Моники к ответственности не обосновано, поскольку медики дали рекомендации по ее дальнейшему лечению после установки катетера, однако предпринимательница в СИЗО его не получила.
Спасибо, Валерия. Ну, а я вернусь к одной из главных тем нашей программы – ситуации в Киргизии. В газете «Ведомости» есть публикация на эту тему. «Русские не идут», она называется, «Российские миротворцы не будут вмешиваться в кровавый конфликт на юге Киргизии. Временное правительство страны может рассчитывать только на материальную помощь ОДКБ». Это пишут авторы в газете «Ведомости». Подробнее читайте в издании. Ну а следующий обзор прессы на волнах Радио Свобода с Валерией Шабаевой уже в программе «Свобода в полдень». Завершит программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Что станет с амстердамским районом красных фонарей в результате реконструкции? Этим вопросом озабочены сегодня не только местные журналисты. Проблема возможного исчезновения из городского ландшафта этого неповторимого микрокосмоса беспокоит художников и архитекторов, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Звучит отрывок из документального фильма «Rondom het Oude Kerksplein» «Вокруг Oude Kerksplein» режиссера Руланда Кербосха о районе красных фонарей в 60-е годы. Сколько вы уже в профессии? 20 лет. И вы удовлетворены своей жизнью? Удовлетворена. Ничего другого я бы и не хотела, потому что если ты уже в профессии, то никакой палкой тебя из нее не выгонишь. А что вам кажется самым привлекательным в работе в Красном квартале? Самым привлекательным в работе в Красном квартале, мне кажется, деньги. В нидерландской столице вот уже третий год проводится проект 1012 по облагораживанию улиц в сердце города, которые подпадают под почтовый индекс 1012. Проект частично посвящен перепрофилированию существенной доли зданий в Красном квартале. Вместо комнат для работы жриц любви эти помещения превращаются в ателье дизайнеров и художников. В 2007-2008 годах четырем владельцам пришлось продать свои витрины, около 90 окон. Муниципалитет пригрозил им лишением лицензии по подозрению в операциях по отмыванию денег. Однако суд признал действия муниципалитета необоснованными. Помещения с привлечением финансовой помощи из городского бюджета скупили жилищные корпорации. В 2007 году в Амстердаме в трех городских красных зонах работало в общей сложности порядка 500 окон. К 2009 в центральном районе красных фонарей Девален закрылось более 100. Городские власти считают, что принятые меры направлены на снижение криминальной активности, в первую очередь проституции по принуждению и отмывания денег, и повышение безопасности в районе. Однако активисты за права работников сферы сексуальных услуг бьют тревогу. По их мнению, под метлу попала как раз самая безопасная – витринная проституция. Разрушается и уникальное десятилетиями сложившееся здесь сообщество, также залог прозрачности и безопасности. Еще в прошлом году Амстердамским университетом был подготовлен критический анализ муниципальной реформы под названием «Власть в Красном квартале». Один из авторов, Кристиан Схиммел, рассказал тогда в эфире радиопрограммы «Оба Лайф» нидерландской телерадиокомпании «Линк». Городские власти говорят, что хотят искоренить практику отмывания денег и проституции по принуждению. Я думаю, что все в нашем городе поддержат эти благородные цели. Для борьбы с отмыванием денег есть даже специальный закон, согласно которому муниципалитет может лишить предпринимателей лицензии. Но что мы видим сегодня? Освободившиеся помещения в итоге передают в пользование для совсем иных целей. То есть выходит, что вопреки их собственным аргументам, действия городских властей направлены не против отмывания денег, денег, а против проституции как таковой. Другой аргумент муниципалитета – борьба с проституцией по принуждению. Но витринная проституция – самый безопасный род проституции. Очень легко проверить, кто работает, официально ли. Иные формы проституции, в эскорте, например, вот где нужно искать преступников. Муниципалитет оперирует цифрами, что якобы до 50, а то и 80% девушек работают нелегально. Но на наш взгляд, как исследователей, эти цифры абсолютно не соответствуют действительности. С января этого года инспекция амстердамских публичных домов состоит не только из проверки документов полицейскими. Теперь в работу включились еще и специально обученные инспекторы, которые призваны выявлять подозрительные сигналы в повседневной практике заведений секс-индустрии. Прежде всего, признаки того, что занятые в публичных домах женщины подвергаются насилию. Целый ряд мероприятий посвятил проблеме исчезающего наследия Красного квартала Амстердамский исторический музей. До конца августа в музее проходят встречи, дебаты и экспозиция на тему древнейшей профессии. Основной экспонат – знаменитая инсталляция американских художников Эдварда и Нэнси Кинхолдс под названием «Хуренкрахт». Это игра слов. Добавив одну букву в название одного из трех основных каналов Амстердама – «Херенкрахт», художники создали новый топоним – канал «Шлюх». В 80-е годы прошлого века супругов Кинхолдсов так поразили игра ночных огней и детали быта амстердамских витринных проституток, что они воссоздали целый кусок района красных фонарей. Их гигантская работа занимает 13 метров в длину и 3 в высоту. Вернувшись в Амстердам 30 лет спустя, Нэнси Кинхолдс провела для экспозиции собственное исследование, записав мнение жителей и завсегдатаев о будущем их маленького окрашенного в красный неон островка. На мартовском открытии выставки в интервью нидерландскому радио 1 художница сказала: «Я не знаю, в чем главный мотив преобразований в районе, в борьбе с насилием или в борьбе за недвижимость. Я надеюсь, что городские власти все же более тщательно расследуют, есть ли среди женщин, стоящих в окнах, те, кто работают по принуждению. Очевидно, что стало намного больше женщин-иностранок, не голландок. Это, на мой взгляд, говорит о том, как далеко продвинулось в плане эмансипации нидерландское общество». Спустя менее 2 месяцев амстердамские правоохранительные органы арестовали работавшую в Красном квартале банду из 5 сутенеров и 4 владельцев витрин. Сутенеры, 3 из которых женщины родом из Венгрии, обещаниями красивой жизни заманивали девушек из Венгрии в Голландию, а по прибытии заставляли их заниматься проституцией. Жертвами банды стали как минимум 13 девушек, многие из них по этническому происхождению цыганки. Правительство Амстердама планирует подробно изучить предложение о будущем квартала. В любом случае, в районе планируется оставить в эксплуатации около 60% заведений по предоставлению сексуальных услуг. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». На дне работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире программа «Грани времени». Ну, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас ничего нет, у нас простой народ, рабочий. У нас один калашников автомат на весь вот этот район.
5 человек из 6. Это огнестрельное ранение. Из них 1 девочка 5.
В нидерландскоязычной Фландрии явно лидирует националистическая партия.
СМИ Российской Федерации в Кыргызстане творится беспредел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.